Какие версии следствия представляются самыми доказательными? Референдум о запрете строительства минаретов в Швейцарии. Что делать с предрассудками о мусульманской опасности в Европе? Мюнхенский процесс над бывшим охранником нацистского концлагеря Собибор. Удастся ли доказать вину Ивана Демьянюка? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 30 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. До сих пор неизвестна судьба двух пассажиров Невского экспресса, потерпевшего крушение в минувшую пятницу. Число жертв трагедии достигло 26. В московской больнице скончалась тяжело раненая женщина. Один из погибших до сих пор не опознан. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Большинство погибших, 17 человек, петербуржцы. Городские власти решили выплатить семьям погибших по 300 тысяч рублей. В понедельник в Петербурге прошли похороны одного погибшего. Родственники других жертв крушения заняты оформлением документов и выбором места захоронения. Родственники двух москвичей, чьи тела вместе с телами 12 петербуржцев в воскресенье вечером прибыли самолетом МЧС из Твери в аэропорт Пулково, выразили желание похоронить своих близких в Петербурге. Помощь людям и прибывающим с места крушения и их родным была организована сразу, говорит старший помощник северо-западного транспортного прокурора Наталья Орлова.
Был создан штаб, и работали врачи скорой помощи, психологи с прибывающими гражданами. Это еще было, когда в субботу в 3 часа 10 минут прибыл поезд «Сапсан» вот, пассажирами с поезда «Невский экспресс». Работа врачей и психолога продолжалась в течение выходных.
Во вторник на Серафимовском кладбище будет похоронен глава Росрезерва Борис Евстратиков, оказавшийся в числе погибших в «Невском экспрессе». Похороны другого высокопоставленного чиновника, бывшего вице-губернатора, недавно назначенного председателем правления Росавтодора Сергея Тарасова, тоже перенесены на вторник. Те, кто знали Тарасова, часто повторяют, что считают его одним из немногих честных политиков, говорит бывший депутат законодательного собрания Петербурга в трех созывах Наталья Евдокимова.
Несмотря на то, что мы часто оказывались по разную сторону политических баррикад, тем не менее, как человека внимательного, доброго, отзывчивого, я его очень ценила. Он показал себя человеком нечванливым, открытым, доброжелательным. И сейчас, когда он был на взлете, когда он наконец поменял свою работу, когда у него молодая жена, семья другая. Он женился на молодой девочке. Ему 50 лет исполнилось в июле этого года. И вот была свадьба, буквально вот чуть ли не осенью. Как все-таки судьба бывает несправедлива.
Наталья Евдокимова следит за событиями, связанными с крушением поезда, и считает, что помощь пострадавшим была организована плохо.
Люди, которых вытащили из вагонов другие пассажиры, они лежали под открытым небом, в течение 2 часов находилась медицинская помощь. Ну как так?
С Натальей Евдокимовой согласен петербургский адвокат Борис Груст, очевидец событий, ехавший в пятницу в этом поезде.
Врачи, которые находились в нашем составе и которые теоретически могли оказать эту помощь, не имели соответствующих средств, обезболивающих, бинтов и так далее. Я вот лично находился некоторое время возле одного из пострадавших, Виталия. Его успокаивал, но кроме слов и кроме бутылки воды он ничего предложить не мог. Мы его просто отнесли в сторону, положили на матрас, прикрыли одеялом. И вот я там сидел и его разговором развлекал. А врачи, которые действительно были, мы не могли даже ему ногу пошевелить, был перелом, я вижу, что она в неестественной позе. Я вот слышу сейчас заявление там официальных должностных лиц, что вроде бы все хорошо, и все, что можно было сделать, сделано, и аптечки вроде бы были, и проводников специально обучали. Но мне кажется, это, знаете, в жанре социалистического реализма. Не то, что было, а то, как должно было бы быть. Возможно, и проводников чему-то обучали. Я с этим не спорю. Но то, что это никак не соответствовало реальности, вот Вот это факт.
Бориса Грузда удивляет еще одно обстоятельство. По его подсчетам, основанным на сообщениях СМИ, известие о крушении пришло в ближайшую больницу в Вышнем Волочке спустя 1:20 после происшествия. Организационных вопросов вообще немало. Например, на сайте Октябрьской железной дороги чуть ли не сутки висит объявление, что вещи пострадавших прибыли в Петербург на Московский вокзал, и их можно забрать, предъявив паспорт и проездной документ. Между тем, на вокзале сообщают, что в камеры хранения поступило только 20 единиц багажа из третьего вагона. Остальные вещи ожидают не раньше среды или четверга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Основная версия следствия – теракт. В правоохранительных органах не исключают, что к подрыву поезда может быть причастен бывший российский военнослужащий Павел Косолапов, перешедший на сторону чеченских боевиков и бывший помощником Шамиля Басаева. Рассказывает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает о том, что в состав сработавшего взрывного устройства входила пластическая взрывчатка, тротил и аммиачная селитра. По сведениям издания, взрывное устройство было приведено в действие с помощью тросика, натянутого над рельсами. По оценке ФСБ, мощность взрыва составила около 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. На полотне образовалась воронка диаметром 1 метр на 1.5 и глубиной 70 сантиметров. Два вагона перевернулись. Информацию о крушении Невского экспресса проанализировали в научно-техническом центре «Взрывоустойчивость» и пришли к выводу, что это действительно был тщательно подготовленный взрыв, по исполнению похожий на предыдущий подрыв Невского экспресса в 2007 году. Я поговорила с руководителем центра Адольфом Мишуевым.
Похожесть 100%. Единственное, в порядке самокритики они пришли к выводу, что те 2 килограмма, мы тогда расчет провели, а сейчас мы провели расчет и дали в эфир две цифры, от 4 до 7 килограммов. Короче говоря, они увеличили мощность или массу этого взрывчатого вещества, тротила. Профессиональный уровень этих людей достаточно высок. Не могло быть речи, что было это один человек. Минимум должно быть 2 человека, которые непосредственно закладывали этот заряд, потом удалялись и при приближении поезда и так далее включали вот то устройство, которое должно привести к детонированию.
Российские железные дороги насколько безопасны?
Самые эффективные с точки зрения ожидаемого ущерба – это взрывы на железной дороге. Особенно, когда появились поезда, имеющие скорость 50 метров в секунду. Вот с такой скоростью мчался наш экспресс. И основной ущерб – это не от мощности этого взрыва, у него задача более узкая – деформировать рельсы с тем, чтобы поезд сошел с этих рельс. И все крушение, вся гибель людей, все травмы – это уже за счет вот такого резкого торможения.
Наиболее внимательные зрители всех информационных телевизионных программ, когда смотрели все сообщения об этом Невском экспрессе, не увидели воронку от взрыва. То есть ее могло и не быть.
Воронка как таковая была, но уже деформирована от того, что на нее уже воздействовали после взрыва кувыркающиеся вагоны и так далее. Ее размеры 1 метр на 2 метра. Обычно воронки классические при взрыве на поверхности земли имеют форму окружности.
По факту подрыва Невского экспресса возбуждено дело по статье 205 «Терроризм» и 222 «Незаконное хранение огнестрельного оружия или взрывчатых веществ». По одной из версий следствия, к подрыву может быть причастен бывший российский военнослужащий Павел Косолапов, перешедший на сторону чеченских боевиков. Он до сих пор находится в розыске по делу о взрыве Невского экспресса в 2007 году. Его также подозревают в организации взрыва в московском метро в феврале 2004 года, теракта на рынке в Самаре, взрывах на остановках в Воронеже и других. Также выдвигается версия о возможной причастности к подрыву Невского экспресса националистических группировок. Эти версии я обсудила с главным редактором сайта Агентуры.ру Андреем Солдатовым.
С Павлом Солдатовым есть только одна проблема, что, в общем, никто не имеет сведений о том, чтобы он был жив, ну, на протяжении достаточно длительного времени, уже нескольких лет. Поэтому делать выводы, был ли он причастен как к этому подрыву, так и к подрыву 2007 года, в общем, довольно сложно. Потому что тех людей, которых судят в Новгороде по делу подрыва в 2007 году, опять это люди, которые доставили взрывчатку, но которые не принимали непосредственное участие в закладке. Поэтому образуется вот такая вот дыра. Вообще непонятно, кто действительно все это, собственно, и подрывал. Но надо учитывать, что такая проблема достаточно традиционно для следствия, когда не могут найти именно человека, который делал взрывное устройство. Всегда за таким человеком очень, очень сильно охотятся, но очень сложно его найти. Собственно, например, такая же история произошла с подрывом фонарного столба на Манежной площади.
Ко взрыву Невского экспресса могут быть якобы причастны какие-то националистические организации.
Подобные подозрения и подобные дискуссии, они вполне правомерны. Почему? Потому что как вооруженные подполье на Кавказе, так и экстремальные экстремистские националистические группировки, они, в общем, стали на один путь, назовем его так, вооруженную борьбу с режимом, потому что для националистов давно уже целью являются не мигранты, да, или жители других регионов, а режим. Проблема только в том, что пока считается, что между националистами и боевиками разница в технологическом уровне, что вроде бы у националистов нет пока специалистов такого уровня, потому что все-таки довольно сложно взорвать красный поезд.
В правоохранительных органах составлен фоторобот одного из подозреваемых в подрыве Невского экспресса. Глава МВД Рашид Нургалиев заявил, что это мужчина за 40 лет, коренастого телосложения, рыжеволосый. Милиция ищет возможных свидетелей среди местных жителей, которые могли заметить, как закладывают взрывное устройство. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Читатели сайта «Радио Свобода» и слушатели нашего радио ведут активную дискуссию о причинах катастрофы и ее последствиях. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
По одной из версий, в гибели людей виноваты террористы. У читателей сайта «Радио Свобода» эта версия вызывает вопросы.
Пишет Павел из хутора Михайловского. «Просто с радостью какой-то и с гордостью патологической державники валят все на теракт. Как будто теракт оправдывает государство. По всем правилам, вначале должно быть выложено подробное изложение фактов и рассказы свидетелей. А то получается воронка то ли один, то ли три метра, то ли глубиной, то ли диаметром. Рвануло вроде под локомотивом, а свалились последние вагоны. Если есть воронка, должны быть остатки устройства или взрывчатки. И в первом взрыве, и во втором. Даже в трагедии должен быть профессионализм. Первые, неотредактированные рассказы свидетелей и потерпевших, просочившихся в прессу, очень неоднозначно описывают и происшедшее, и действия властей.
Пишет Елена из Москвы. Как правоохранительные органы и спецслужбы, затраты на содержание которых превысили в этом году триллион рублей, могли прозевать подготовку такого теракта? Большой вопрос. Бросается в глаза, что на фоне непрекращающейся череды терактов в России, в Америке после 11 сентября не было ни одного теракта. Америка провела тщательное расследование обстоятельств теракта 11 сентября, а Путин этого не сделал. Туманная история со взрывами домов до сих пор не ясна. Неясно, как террористы прорвались в Москву, в центр на Дубровке. Бесславно закончила работу парламентская комиссия по Беслану. Никто из высокопоставленных лиц не наказан за гибель сотен ни в чем не повинных людей. Пока мы можем только констатировать, что нынешняя власть не способна справиться с террором, не способна обеспечить нашу безопасность.
Пишет Василий. Совершенно очевидно, что этот подлый теракт готовился заранее и тщательно. Цель этого и других терактов – посеять в обществе страх и недоверие к правительству, сорвать национальные и социальные проекты, набирающие силу в России. Пишет Троглодит. Не надо у обычных жителей под видом модернизации РЖД отнимать последний относительно недорогой состав на линии Москва-Питер. Если с 18 декабря на линию вместо юности и уже канувшей в лето электрички номер 813-814 пустят только сапсаны, может последовать и продолжение. А шишки пусть летают самолетами. Что характерно, бомбанули именно московский состав ровно на границе Тверской и Новгородской губерний. Совпадение? Нет. Сигнал.
Пишет Славянка. Версия о теракте вызывает сомнения, так как пострадали последние вагоны, а взрывная волна распространяется мгновенно. Когда поняли эту промашку, придумали, что было радиоуправляемое устройство, и кто-то видел в глуши какого-то рыжего мужчину, который приехал в тьму Таракань, где одна бабуль живет. Скорее всего, авария – техническая неисправность.
Пишет Никита. И тогда не верил в теракт, и сейчас не верю. Это техногенная катастрофа, а РЖД не хочет нести ответственность, платить пострадавшим как в этом поезде, так и тем, кто пострадал тогда и пострадает сейчас от опоздания других поездов. Обязательное страхование всех пассажиров – 2,3 рубля с билета. Ежедневно в России отправляются пусть сотни поездов с сотней пассажиров в каждом. В итоге за год набирается сумма, измеряемая десятками миллионов рублей. Сколько они в год платят по этой страховке? В прошлый раз никто не погиб и выплатили где-то 10 тысяч. 10 миллионов за год в карман.
Другие мнения слушателей «Радио Свобода» можно прочитать на сайте свободанews.ру.
Материал подготовила Елена Власенко. Лидер российской партии «Яблоко» Сергей Митрохин обращает внимание на то обстоятельство, что российская правоохранительная система – находится в таком состоянии, что ждать эффективного расследования взрыва Невского экспресса не приходится.
Ну, трудно надеяться на то, что на этот раз следствие приведет к каким-то результатам, потому что ведь уже один раз взрывали такой же точно поезд в 2007 году, и до сих пор мы не имеем ясной картины, какую версию выдвигает следствие. Вот можно сравнить это с 11 сентября в Соединенных Штатах. Общество уже давно знает полную картину совершения преступления. И всех организаторов, и всех исполнителей, все все знают. У нас же и по этому теракту, и по многим другим, как терактам, так и катастрофам, произошедшим за последние годы, мы на самом деле ничего толком не знаем. Так же произошло и с прошлой катастрофой 2007 года. Поэтому надеяться на то, что вдруг все изменится, и по этому преступлению мы получим какую-то ясность в ближайшее время, да и вообще в какое бы то ни было время, к сожалению, не приходится. Я считаю, что ответственность за этот теракт полным основанием можно возложить на наши правоохранительные органы. По крайней мере, косвенная ответственность на них лежит. Они не умеют разбираться с такими преступлениями, тем самым они внушают потенциальным преступникам надежду на полную безнаказанность. Вызывает большое удивление тот факт, что эта трасса, на которой уже происходил теракт, остается такой же беззащитной, как и раньше. Там не установлены приборы, которые уже давно изобрело человечество. Приборы отслеживания каких-то несанкционированных воздействий на такую трассу, которая имеет стратегическое значение. Очень странная подготовка к оказанию помощи, очень запоздалая. По всему миру ездим, поставим от землетрясения людей, а между Москвой и Санкт-Петербургом не можем прибыть вовремя, чтобы оказать помощь. Только через 2 часа пришла помощь, и целый ряд людей можно было бы спасти за это время. В поезде отсутствовали медикаменты, необходимые для оказания срочной помощи. И это отсутствие тоже послужило причиной смерти ряда людей, как мы теперь узнаем. То есть вот это очень печально, что мы не извлекаем, и те органы, которые обязаны это делать, не извлекают уроков из прошлых трагедий и преступлений. Такая же неорганизованность, такая же неразбериха, такая же халатность, такая же неспособность что-либо расследовать. Все это вызывает очень большую тревогу, потому что служит почвы для роста новых очагов терроризма и преступности.
Как вы относитесь к тому, что не объявлен государственный траур в связи с этой трагедией?
Конечно, это, в общем, вызывает некоторое удивление. Я думаю, что, конечно, должен быть объявлен траур. Это тот случай, когда все общество должно обратить самое пристальное внимание на то, что произошло, почтить память погибшим, оказать моральную поддержку и близким, и пострадавшим.
Невский экспресс – непростой поезд, и среди погибших несколько довольно высокопоставленных чиновников. Вы считаете, что такое преступление не будет расследоваться с большей тщательностью?
К сожалению, нет объективных предпосылок. У нас все секретно. У нас нет доступа ни СМИ, ни общественности к тому, что делает следствие, как идет следствие. Мы иногда только ловим скупую информацию от каких-то посвященных людей. Иногда эта информация противоречит одна другой. У нас практически сейчас правоохранительные органы существуют в разобранном состоянии. Они работают в каком-то автономном режиме. Они при этом автономны даже друг от друга, потому что так называемые вертикаль власти, а, соответственно, и вертикаль правоохранительных органов, она разбалансирована сегодня. И она работает в условиях полного отсутствия общественного и парламентского контроля. Парламентского контроля нет, потому что нет парламента, способного его осуществлять. Общественного контроля нет, потому что нет элементарной гласности, господства цензуры в крупных средствах массовой информации. И в этих условиях как бы не тужиться и как бы не мобилизовать армии следователей, навряд ли можно добиться чего-то путного.
О катастрофе Невского экспресса лидер партии «Я» Сергей Митрохин.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Рискует ли новый виток борьбы с терроризмом превратиться в очередную кампанию? Об этом говорим с депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 30 ноября. Замоскворецкий суд Москвы сегодня частично удовлетворил иск мэра столицы Юрия Лужкова и московского правительства к сопредседателю движения «Солидарность» Борису Немцову и газете «Коммерсант». Суд постановил ответчика выплатить истцам по 500 тысяч рублей, частично опровергнуть распространенные ими сведения. Изначально истцы требовали 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что Немцов в интервью газете «Коммерсант» назвал Лужкова вором и коррупционером. Из зала суда корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
И речь шла о докладе Немцова-Лужков «Итоги» и статье, опубликованной в 172-м номере издания под заголовком «Мэрия Москвы готовится привлечь Немцова». В брошюре оппозиционера столичному градоначальнику не понравилось 6 фрагментов, а в издании цитата Бориса Немцова, в которой оппозиционер называет мэра вором и коррупционером. Адвокаты ИСА на протяжении всего процесса заявляли, что комментировать происходящее не будут, а общаться с прессой готовы только через пресс-службу. Тем не менее, никто в зале суда не запрещал записывать выступления адвокатов, говорит представитель мэрии и Юрия Лужкова Анастасия Румянцева.
Отсутствие, скажем так, претензий со стороны правоохранительных органов, как мэру Москвы, так и правительству Москвы, отсутствие возбужденных уголовных дел, представление о нарушении законодательства, она лучше чего бы то ни было свидетельствует о том, есть данная проблема или нет, и есть взаимосвязь между теми описанными событиями и деятельностью Юрия Михайловича Лужкова на посту мэра Москвы.
Судье Анне Пашкович потребовался практически весь рабочий день, чтобы сегодня принять окончательное решение. Сумма компенсации значительно снижена. Борис Немцов должен выплатить 250 тысяч рублей московскому правительству и столько же лично Юрию Лужкову. Газета «Коммерсант» должна выплатить 500 000 рублей мэру города, говорит адвокат издательского дома Дмитрий Жарков.
Мы немедленно обжалуем решение суда. Краткая жалоба уже готова. Мы считаем, что сумма призвана запугать СМИ, чтобы мы больше не писали ничего плохого о Юрии Михайловиче Лужкове.
Помимо выплаты компенсации, ответчики должны написать опровержение. Борис Немцов должен извиниться за фразу о коррупции, написанную в его докладе «Лужков. Итоги». Политик уже знает, как будет звучать опровержение.
Решение, я считаю, предсказуемое и позорное одновременно. Я, конечно, рад, что практически все требования Лужкова ко мне отвергнуты. Он же требовал опровергнуть 7 фраз. Осталась всего одна. Я должен опровергнуть фразу, что для многих москвичей давно не секрет, что коррупцией пронизаны все уровни московской власти. Я не знаю. Я сейчас напишу так. Для многих москвичей секрет. Ну а как?
Больше всего Бориса Немцова удивило не решение суда по отношению к нему, а по отношению к издательскому дому «Коммерсант».
Я считаю абсолютным хамством и неприкрытым давлением решение о том, чтобы в столетие годовщины газеты «Коммерсант» подарила вот наше правосудие «Коммерсанту» штраф в размере 500 тысяч вообще ни за что. Я уверен, что «Коммерсант» останется независимой газетой, издательский дом тоже останется независимым.
В самое ближайшее время адвокат Бориса Немцова Вадим Прохоров намерен обжаловать решение Замоскворецкого суда Москвы.
Мне это представляется все-таки некоторым образом победой. Прискорбно, что уважаемый судья Замоскворецкого суда, к сожалению, не смогла, не имела возможности внести в полном объеме правосудное решение, но то, что из 6 фраз доклада была опровергнута судом только одна, причем частично то, что они сами истцы не просили, в общем, говорит об уровне подготовки данного искового заявления и о том, что в данном случае обжаловать действительно нечего.
Доклад Бориса Немцова «Лужков. Итоги» был напечатан тиражом 200 тысяч экземпляров, распространялся в столице в сентябре в ходе предвыборной кампании на выборах в Московскую городскую думу. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Это «Время свободы». Продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио «Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
«Невский экспресс». Первые похороны и последние версии катастрофы.
Комментарии экспертов.
Почему Московский совет требует отставки Юрия Лужкова?
В блогах «Свободы».
В Сибири скоро не останется людей, только белки и медведи, считает блогер Михаил Коваль.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Остается неизвестная судьба 2 пассажиров Невского экспресса, потерпевшего крушение в минувшую пятницу, сообщает МЧС России. Число жертв трагедии достигло 26. Вчера вечером в одной из московских клиник скончалась тяжелораненая женщина. Преображенский суд Москвы удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы компании «Минотеп» Платона Лебедева на действия администрации следственного изолятора «Матросская тишина». В Ингушетии в селениях Верхней и Нижней Очелуки введен режим контртеррористической операции. Как сообщили Интерфаксу, в Республиканском управлении ФСБ спецслужбы получили информацию о том, что в селах укрываются боевики. Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск мэра столицы Юрия Лужкова и московского правительства к сопредседателю движения «Солидарность» Борису Немцову и газете «Коммерсант». В Белграде скончался всемирно известный сербский поэт, писатель, переводчик и историк сербской литературы Милорад Павич. В Мюнхене сегодня начался судебный процесс по делу Джона Ивана Демьянюка, обвиняемого в причастности к массовым убийствам евреев в годы Второй мировой войны. Президент США Барак Обама распорядился о начале осуществления новой афганской стратегии США. Он информирует об этом лидеров России, Великобритании и Франции. Ожидается, что 1 декабря Обама объявит о направлении в Афганистан дополнительно десятков тысяч военнослужащих. Премьер-министр Италии Сильвия Берлускони провел в Минске переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Чешская контрразведка обнародовала данные о том, что в 2000 году на здание «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» в Праге готовилось нападение. В России ежегодный прирост ВИЧ-инфицированных составляет примерно 10%. Общее количество инфицированных в России более 500 000. Примерно столько же незарегистрированных случаев.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 30 ноября, и вот вам главная тема второй половины этого часа. Референдум о запрете строительства минаретов в Швейцарии. Процесс над бывшим охранником нацистского концлагеря Собибор Иваном Демьянюком. Смерть видного сербского писателя Милорада Павича. Вы слушаете «Радио Свобода». В Мюнхене сегодня начался судебный процесс по делу Джона Ивана Демьянюка, обвиняемого в причастности к массовым убийствам евреев в годы Второй мировой войны. 80-летний Демьянюк появился в зале суда в инвалидной коляске. За этим процессом следил корреспондент «Радио Свобода» в Мюнхене Александр Манхайм. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Александр, добрый вечер. Итак, как выглядел подсудимый сегодня?
Да, добрый вечер, Андрей. Правильно, вы уже сказали, что его везли в зал суда на коляске в лежачем положении. По-моему, это живые мощи. В гроб кладут краши. Он все время хватал ртом воздух, глаза постоянно закрыты, и трудно понять, следит ли он за процессом или просто дремлет. Он вообще ни разу не посмотрел в зал. Такое ощущение, что ему все безразлично. При нем находится несколько медицинских сотрудников. Один из журналистов, сидевший рядом со мной, произнес: «Это омерзительно». Картина, в самом деле, была весьма неприглядная. Только один раз во второй части заседания Демьянюк вдруг зашевелился и стал бить себя по груди и застонал. Заседание вновь было прервано. Как выяснилось, он пожаловался на боли и на то, что мерзнет, и потребовал, чтобы ему сделали обезболивающую инъекцию и завернули в 2 одеяла. Это при том, что на нем была толстая кожанка.
Александр, по данным следствия, Демьянюк, уроженец Украины, сначала воевал в рядах Красной Армии, потом попал в плен, был завербован нацистами. Сам он отрицает причастность к преступлениям в концлагере Собибор на территории Польши. Что говорят эксперты о перспективах этого процесса? Обвинят, осудят Демьянюка, как считаете?
Но это довольно-таки сложный вопрос. Дело в том, что эксперты фактически не отрицают, даже его защитники не отрицают тот факт, что он в самом деле служил в концентрационном лагере Собибор, и не только в лагере Собибор, а также и в лагере Флюссенбюрг, где, кстати, тогда в качестве военнопленного находился и отец нынешнего президента Украины Виктора Ющенко. Нет, это-то как факт не отрицается. Речь идет совсем о другом. Дело в том, что ведь защитники выразили недоумение, почему привлекают к судебной ответственности такую маленькую сошку. Я внимательно прочитал обвинительное заключение прокуратуры Мюнхена. Там, в самом деле, нигде нет четких доказательств того, что Демьянюк самолично истязал или убивал обреченных на смерть. Ведь непосредственных свидетелей, предполагаемых звезд Демьянюка уже нет. Наоборот, защитники Демьянюка теперь пытаются доказать, что их подзащитный сам стал жертвой системы Третьего Рейха и был вынужден, спасая свою жизнь, согласиться на сотрудничество с нацистами. У него, мол, не было другого выхода.
Александр, в связи с состоянием здоровья Демьянюка слушания проводятся по 3 часа в день. Как долго может продлиться этот процесс, если, конечно, не помрет обвиняемый?
Ну, в общей сложности назначено 35 судебных заседаний, а это означает, что даже при благополучном ходе процесса он может затянуться до конца весны следующего года, Андрей.
Спасибо, Александр Манхайм, корреспондент «Радио Свободы» в Мюнхене, рассказывал о начале судебного процесса по делу Джона или Ивана Демьянюка.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 ноября. Политические эксперты в Европе живо обсуждают итоги прошедшего в минувшее воскресенье в Швейцарии референдума о запрете строительства минаретов. За этот запрет выступили 57% из числа голосовавших граждан Швейцарии и 22% из 26 кантонов страны. Идею голосования выдвинула ультраправая народная партия. Ее лидеры считают, что минареты могут стать первым признаком исламизации Швейцарии. О значении этого референдума для европейской политики я беседовал с работающим в Германии политическим экспертом, профессором Европейского центра стратегических исследований имени Маршалла Александром Гариным.
На мой взгляд, этот референдум показывает еще раз уникальную черту швейцарской демократии. Она прямая. Правительство было против вообще того, чтобы спрашивать об этом, но народ имеет право, он ставит прямой вопрос. Это немножко напоминает греческую демократию. В отличие от этого, в Европе мы имеем элитарный момент в демократии. Об этом хорошо Фарид Захария писал в своей книге «Будущее свободы». То есть, но есть момент элит. Задают конституцию, ставят высокие цели, связывают себе руки против страстей. И тем самым ставят плотину против вот предрассудков. Если посмотреть на Европу, то в Европе такие референдумы не проходят. Швейцария уникальная вещь. Вот что это значит для меня. С другой стороны, можно взять это более серьезно. Если посмотреть на Европу, мы видим два течения. Одно течение консервативное, которое одним из элементов национальной идентичности полагает религию. Если мы возьмем другие партии, либеральные, социал-демократические, то там, напротив, они ставят вопрос такой: мы где? Мы после просвещения или до просвещения? То есть мы воспринимаем Турцию как страну светскую, или мы воспринимаем Турцию как страну, прежде всего, религиозную? И помогаем ли мы Турции встать на путь после просвещения, а не до просвещения?
Александр Борисович, ну и что вот швейцарскому правительству теперь делать с этим народом?
А ничего. Время от времени Швейцария выдавала сюрпризы. Например, один кантон, в котором голосовали все, в том числе женщины. Эти же самые женщины голосовали против права участвовать в политике и лишали себя права. То есть совершеннейший был абсурд. Некоторые интеллектуалы швейцарские приходили в отчаяние вообще, потому что они говорили, что нам нужно попасть как-нибудь в Европу, которая, в единую Европу, которая своим законодательством запретит эти всплески предрассудков большинства. Это вот хорошая сторона, да, что не сверху шлепают на голову народу нечто новое, а вынуждены работать и работать, так сказать, объяснять, вводить потихонечку какие-то новые меры.
Тем не менее, результаты этого референдума дал повод другим, ну, скажем так, правым организациям на континенте говорить о возможности продолжения такого рода замеров общественного мнения. Вы видите здесь опасность или не стоит беспокоиться?
Опасность, конечно, есть всегда. Просто нужно вспомнить вот эту вот базисную вещь, психологическую, или то, о чем нам говорят ученые-этологи. Человек – групповое животное, или он понятие своей семьи, маленькой семьи и сохранения генов растягивает на все человечество и получается гуманист. Но для этого надо, поскольку это противоестественное, чем шире это расширение, тем по-животному, да, это противоестественно. Напротив, политик, который во времена кризиса будет говорить, что не все мы наши, одна семья, здесь есть пятая колонна, чужие, их надо выкинуть, место солнцем под мало, он всегда найдет себе голоса. Очень часто, когда говорят о демократии, обращают внимание на популистскую сторону и игнорируют вот эту вот элитарную сторону. Поэтому я думаю, что если мы посмотрим ландшафт Европы, то там, соответственно, с кризисными временами правые партии имеют больший успех или меньший успех. Так что вот где-то до 20% может даже доходить. Но тем не менее, все-таки вот эти плотины против популизма. Было время, когда сильные, так сказать, президенты таким образом находили себе лазейку для того, чтобы им было бы удобно провести народ обычно голосовать. проголосует за, когда поставишь хорошо вопрос. Всегда надо бороться против предрассудков, то есть религиозный момент входит как один из моментов своей культурной идентичности, но он должен быть частным делом. Да, это европейская задача. Все, что касается политики, выходит в область политики, там религиозный момент отступает на второй план, от религии не аргументируют, и в этом смысле идет борьба за мусульманское мнение. Турция, вот поле приложения этого, необходимо думать о том, как помочь. Помочь – это значит действительно встретить лицом к лицу вызов, то есть то, что человек – групповое животное, и шовинизм всегда, это неискоренимо, как вообще момент соревнования среди людей. Тем не менее, значит, надо сознательно вкладывать энергию в то, чтобы расслаивать разные моменты в разные составляющие. Скажем, минарет, когда там можно взывать громко, можно ли через репродукторы, нельзя ли через репродукторы. Все можно дифференцировать, так сказать.
Швейцария мне представляется такой удивительной, парадоксальной европейской страной с каким-то совершенно отдельным чувством родины, свойственным гражданам этого государства. Это и открытая, и закрытая страна. Страна, где давно сформировалась нация, но эта нация говорит на многих языках, этнические корни швейцарцев совершенно разные. Это страна, которая сознательно не хочет вступать в Европейский Союз, и в то же время, где проживает много иммигрантов из разных стран. В этом новом швейцарском народе будущего вы предвидите появление существенного мусульманского элемента? Способна ли Швейцария, учитывая ее историю, абсорбировать в себя вот этих совсем других инаких?
Вот эти европейские страны Европы, которые ближе к центральной Европе, преодолели этот момент, когда иммиграция шла неконтролируемыми волнами. Стало понятно, что людей надо интегрировать, то есть их надо обучать языку, на это надо платить деньги, есть определенный элемент принудиловки, люди должны отдавать своих детей из детского садика. То есть, конечно, это очень сложно, да, тем не менее, есть определенные культурные черты, которые человек волен иметь свои собственные. Тем не менее, вот этот процесс переваривания чужой культуры и одновременно адаптации своей культуры происходит. Адаптации своей культуры в том смысле, что почему бы нам не разрешить что-то, что не угрожает вот основным фундаментам общества, культурным фундаментам общества. Швейцария в этом смысле действительно одна из наиболее таких осторожных стран. Так уж вот, как вы описали, это сложилось. Поэтому я думаю, что со временем так потихонечку, порция за порцией, элементы исламской культуры будут входить в Швейцарию. Но я надеюсь, конечно, что это будет входить настолько постепенно, что и та, и другая стороны будут адаптироваться друг к другу.
Проблемы сосуществования национальности, цивилизации и религии в Европе. Профессор Европейского центра стратегических исследований имени маршала Александр Гарин. Сегодня в Белграде скончался знаменитый писатель, поэт и переводчик Милорад Павич. Его считают одним из наиболее ярких представителей постмодернизма и магического реализма второй половины 20 века. Из Белграда передает корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Писатель и академик Милорад Павич скончался в Белграде от последствий инфаркта. 15 октября ему исполнилось 80 лет. Когда-то он сказал про себя: «У меня нет биографии, есть только библиография». Павич как писатель стал известным в 1984 году, когда вышел его первый роман «Хазарский словарь». До того его творчество даже в Сербии мало кто знал. Павич выпустил пару поэтических сборников, несколько книг рассказов, однако в те времена его больше ценили как историка древней сербской литературы, специалиста по барокко и символизму. Значительными считаются его стихотворные переводы с русского языка, которым он хорошо владел. После романа «Лексикона на 100 тысяч слов» хазарского словаря последовали построенные на таких же новых литературных принципах романы, написанные в виде кроссворда «Пейзаж, нарисованный чаем», потом «Пособие по гаданию на картах Таро», «Последняя любовь Константинополя». Все они только увеличивали популярность писателя. В 2004 году европейские, американские и бразильские специалисты выдвинули Милорада Павича на Нобелевскую премию по литературе. Но он не получил этой награды. Любопытно, что Павич был популярнее в мире, особо России, чем в Сербии. В Белграде к нему относились по-разному. Многие не могли простить ему высокомерие и националистических взглядов. Но это уже в прошлом. Айя Куге и Радио Свобода, Белград.
Свою последнюю книгу «Мушка» Павич издал в 2009 году. Эта книга, как и многие другие, уже переведена на русский язык. С переводчицей Павича Ларисой Савельевой я беседовал совсем недавно, в день 80-летнего юбилея писателя.
Для меня эта литература ценна тем, что она очень красивая и она очень увлекательная. Если посмотреть на его текст отвлеченным взглядом, то, наверное, было бы ясно, что он в самом деле употребляет не очень много слов. Слова эти все простые, у него никогда не бывает каких-то, бог знает, заковыристых каких-то слов, да и выражение у него, фраза всегда просто построена. Она может быть длинная, но она, в принципе, построена просто. А что же касается вообще Павича, вот тут для меня это просто какой-то совершенно отдельный мир, такая вот другая планета даже, которая устроена там по каким-то своим законам, и мне просто там вот на этой планете бывает интересно бывать, но все равно как развалиться в кресле и посмотреть в калейдоскоп. Я это люблю.
То есть вот эта работа, она втягивает вас внутрь? Вы ощущаете себя внутри текста, внутри этого мира, который создал Павич?
Да, конечно. Я два романа Павича перевела их заранее не читая. И не потому, что я там спешила или мне неохота их было читать. Просто мне было интересно, что из этого получится. Ну, получилось ровно то же, как бы и получилось, если бы я их читала, только гораздо интереснее переводить. Потому что вот влезаешь туда, и дальше уже ты себе и не принадлежишь, в общем-то. А тебя просто это несет, это тебя ведет, и ты только успеваешь соответствовать тому, что там написано, и вовремя подбирать какие-то слова.
В русском языке вам хватает слов для того, чтобы перевести сербский язык Павича?
В русском языке даже слишком много слов. И это, между прочим, проблема. Совсем вот недавно я с новым редактором работала над переизданием Павича. Она принялась редактировать в смысле украсивления текстов. Ну, это очень хороший редактор, просто она не въехала в то, что такое Павич. Ее раздражало то, что, например, там на одной странице одно и то же слово может там повторяться 5 раз. Но он так пишет. Когда начинаешь вместо вот этого слова придумывать какие-то замены, какие-то красивости, то сразу его текст теряет нерв и превращается просто в такую вот среднестатистическую литературу, советскую, переводную, там, 60-х, 70-х годов. Почему мне его легко переводить? Что я с ним познакомилась до того, как начала переводить. И я слышала, как он говорит, и я видела его детские фотографии. Это очень много решает.
Лариса Савельева, переводчик книг Милорада Павича. Писатель скончался сегодня в Белгороде, ему было 80 лет. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. В понедельник, 30 ноября, главная тема, конечно, это подрыв Невского экспресса. На радио и на телевидении эта тема остается главной уже в течение 3 дней. Об особенностях освещения этой трагедии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина обращает внимание на то, что с момента трагедии новости о крушении Невского экспресса уделяется все меньше времени.
Если уже в субботу вечером, когда, на мой взгляд, был пик, так сказать, трагедии, да, это выходной день, главные государственные каналы уделили этому событию по 15 минут в главных информационных программах. На мой взгляд, такого не было ни во времена Норд-Оста, ни во времена Беслана. И, конечно, не все вещи рассказывают, да, но, тем не менее, даже в пятницу вечером только Первый канал в 1:15 сделал специальный выпуск.
Арина Бородина, так же, как и многие ее коллеги, замечают, что траур по погибшим в крушении скоростного поезда не был объявлен и, скорее всего, российскими властями объявлен не будет.
Нет информации про пропавших без вести. Как это? Почему? То 6, то 18, то 25. Куда багаж будут? Как будет прощание? То есть масса таких вот человеческих, житейских, бытовых историй, которые, ну, они неизменно всплывают в голове. Но я, кстати, скажу, что вообще в информационном пространстве и в интернете, и на радио, и в газетах у меня масса вопросов по поводу того, как люди воспринимают, комментируют и говорят о трагедии Невского экспресса. Мне все-таки кажется, что здесь уже беда не только власти и средств массовой информации, но и отношения общества.
Многие журналисты обращают внимание на разницу в подходе к последствиям терактов. В частности, газета «Ведомости» пишет, что в отличие от предыдущих терактов, когда оперативные штабы возглавляли силовики, в случае с Невским экспрессом это поручено гражданским чиновникам. Один из авторов материала в «Ведомостях» Алексей Никольский отмечает и то, что оперативные службы старались быть максимально открытыми по отношению к журналистам.
Министерство по чрезвычайным ситуациям
проявила, наверное, беспрецедентную открытость, когда транслировались те корреспонденты, которые хотели, могли там присутствовать. Сама работа вот этой оперативной комиссии по преодолению последствий катастрофы. Но это может быть связано с тем, что вот там как раз вот новые некие технологические устройства введены в обиход по связи с низовыми подразделениями, и нужно было показать их работу. РЖД комментировала достаточно оперативно происходящее. Вот. Что же касается силовых структур, таких как ФСБ и МВД, ФСБ традиционно у нас закрыто, получить там официально именно какую-то информацию практически невозможно, с МВД попроще.
Трагедия Невского экспресса, тем не менее, оставила немалое количество вопросов у журналистов, а именно скорость прибытия на место происшествия служб, которые называются оперативными, или наличие обезболивающих средств, которых почему-то не оказалось в аптечках проводников. Несмотря на то, что официально траур объявлен не был, главные телеканалы страны сняли с эфира целый ряд развлекательных программ. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Николай Давыденко стал первым российским теннисистом, которому удалось выиграть мужской итоговый турнир года. В финале соревнований в Лондоне Давыденко уверенно победил аргентинского спортсмена Хуана Мартина Дель Потро, а по ходу турнира выиграл и у первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера. Это первая победа такого уровня для Давыденко. О реакции в Лондоне на итоги турнира говорит корреспондент Радио Свободы в британской столице Наталья Голицына.
Неожиданная победа Давыденко в Лондоне породила растерянность у британских спортивных комментаторов, которые высказывают зачастую противоположные мнения о триумфальной победе российского теннисиста. Та газета «Гардиан» скептически относится к возможности для Давыденко продолжить свое победное шествие по международным теннисным турнирам. И хотя Давыденко, пишет газета, наверняка продолжит идти вперед с уверенностью и профессионализмом в надежде, что обретенный им чемпионский титул поможет ему выиграть турнир «Большого шлема», это кажется маловероятным. Подобно Тиму Хенману, Давыденко – легковес в мире тяжеловесов. У Дель Потро просто не хватило энергии воспользоваться своим физическим преимуществом. В Николае Давыденко есть что-то от автомата, и хотя в точной игре русского многое достойно восхищения, к нему трудно тепло относиться. Он как оса на пикнике, как облако в солнечный день. Это человек, который добрался до стола большого шлема, но так и не смог отыскать стула, чтобы сесть за этот стол. Однако, как бы противореча себе, газета цитирует мнение о сопернике Хуана Мартина Дель Потро. Он очень силен, никогда не выигрывал у него на твердых кортах или в помещении. Он очень быстр и играет как PlayStation. В отличие от Guardian, комментатор популярный Daily Mail высоко оценивает спортивный потенциал Николая Давыденко. Он никогда не добивался успеха на Уимблдоне, но знатоки тенниса знают его как выдающегося атлета, чья скорость и техника наделяет его огромной мощью. В эпоху, когда высокий рост почитается изначальным преимуществом, приятно видеть игрока, добившегося триумфа вопреки своему невысокому росту. Газета «Скотсман» пророчит Давыденко новые успехи. В 28 лет, считает ее комментатор, Давыденко недалек от возраста, когда современные игроки считаются ветеранами. Однако его победа – свидетельство того, что его лучшие времена еще впереди.
Наталья Голицына из Лондона. Об игре Николая Давыденко я беседовал с известным теннисным тренером Борисом Сопкиным.
Очень понравился, хорошо играл. И не только этот матч, а весь турнир провел очень прилично. Играл свою игру, если можно так сказать. Он выигрывал тем, чем может выигрывать, скоростью и стабильностью.
Есть ощущение, что он просто в конце года сохранил больше сил?
Да, так оно и есть. Квинтэссенция этого турнира. Был матч турнира между Джоковичем и Надалем. Более ужасной игры я вообще не видел. А если говорить о том, что эту ужасную игру показали второй и третий номер рейтинга, турнир, вот этот календарь новый, это вот обязаловка бесконечная. Вот она привела к тому, что все ведущие игроки, за исключением Коли, честь ему и хвала, пришли к турниру совершенно в ужасном состоянии. Кто просто мертвый, кто не готовый. То есть ни один человек, вот кроме Коли, не показал нормального своего, я подчеркиваю, уровня.
Это умаляет победу Давыденко самого?
Безусловно, нет. Коля молодец, он играл очень хорошо. И поверьте мне, даже в плохом состоянии Федерера, Надаля, их надо обыграть. Они и в плохом состоянии очень опасны. Но это, вот я считаю, реальный звонок ATP по поводу того, что
надо менять.
Более двух разных игроков, чем Дель Поттера и Давыденко, представить себе невозможно. Огромный такой, физически очень хорошо развитый, высокий, как башня, аргентинец с мощнейшей подачей и очень точный, экономичный в движениях, и такой сухой Давыденко. Это совсем разные манеры теннисной игры?
Я считаю, что манера игры у них как раз одинаковая. И тот, и другой играют на задней линии в основном. И к сетке ходят в исключительных случаях только когда ситуация заставляет идти в сетки. Они специально ситуации выхода в сетки ни тот, ни другой не создают. Но у Дель Поттера крен в сторону, конечно, мощности. Хотя он играет довольно быстро и близко к задней линии. У Коли, конечно, крен в сторону раннего взятия мяча, то есть за счет скорости.
Антропометрические характеристики здесь очень важны. Все-таки мне по вчерашней игре показалось, что вот этот здоровенный такой двухметровый почти аргентинец просто в силу того, что он такой большой, он медленнее Давыденко.
Ну, вы знаете, вообще по скорости с Давыденко Коли равных нет. И даже не важно, что быстрее. У Коли есть одна особенность его организма. Это не натренируешь никакими тренировками. Он во время розыгрыша практически не разгибает колени. Он все время двигается на полусогнутых ногах. И это создает ему дополнительные резервы в скорости. Что касается антропометрических данных, дело в том, что, конечно, высокий рост имеет свои достоинства и свои недостатки. Естественно, подача – это очень мощный козырь в мужском теннисе. И, конечно, чем выше человек, чем чисто даже по геометрии, легче подавать и больше мячей может выигрывать. Но, с другой стороны, конечно, это замедляет скорость движения. Дель Поттера при своем росте, у него феноменальная скорость передвижения. Феноменальная просто. Он блестяще координирован. То есть из всех вот рослых игроков у него координация просто потрясающая.
Николай Давыденко и выглядит так, как аскет, и ведет себя без эмоций, как правило, на корте. Он уже много лет находится в числе ведущих игроков мирового тенниса, но это самая яркая победа. Он победил в 19 турнирах, ни одного большого шлема. Есть психологическая проблема вот игрока, который много лет играет на высоком уровне, тем не менее никогда не был первым?
Нет, тут нет психологической проблемы. Дело в том, что Колина игра, вот на мой взгляд, игра неброская очень, если хотите, для специалистов. Эта игра позволяет ему играть хорошо, но не выдавать вот топ-матчи. Вот то, что может выдать на пике формы Федерер, Джокович, Надаль, тот же Дель Поттера. У Коли, вот у него очень высокий средний уровень и очень небольшие, так скажем, колебания вокруг этого среднего уровня. Но нет пиков. Дело в том, что Коли гораздо тяжелее играть турниры большого шлема, потому что уровень выносливости у него не всегда хватает даже на 3 сета, не говоря уже о 5. Вот эти 5 сетов, если не удается по каким-то причинам выиграть достаточно быстро, в затяжной борьбе Колю не всегда хватает.
По вашему экспертному мнению, есть потенциал у Давыденко для того, чтобы стать первым номером мирового тенниса?
Вы знаете, я искренне желаю Коле всего самого хорошего, он работяга. Для того, чтобы быть первым в мире, надо выдержать и держать такой уровень игры, как у него был в финале, на протяжении всего года, и, что самое главное, на протяжении 5 сетовых матчей. И тут вот для меня большой вопрос. Но я ему искренне желаю, на самом деле.
Николай Давыденко стал первым российским теннисистом, которому удалось выиграть мужской итоговый турнир года. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были теннисный специалист Борис Опкин и моя лондонская коллега Наталья Голицына. Вот так обстояли дела в понедельник, 30 ноября. Над итоговым выпуском программы «Время свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панил. Микрофоном был Андрей Шарый. Сразу после новостей Александр Генис представит очередной американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время процедуры опознания в морге дежурили врачи скорой помощи.
По мнению экспертов, убийца знал, что в кафе «Форза» любят собираться работники.
Сторонники запрета объявляют минареты символом исламской власти, который, чтобы не
допустить... Политика московского правительства, политика мэра Москвы Лужкова не вызывает.
10 утра было полностью завершено ремонт четного
случая. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. С свободный информационный мир «Радио Свобода».